Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, нам сегодня в воскресный день для назидания была предложена хорошо вам всем несомненно известная притча о званных на вечерю. Она у нас есть в разных редакциях в евангельском тексте. В данном случае мы внимали той версии, которая излагается евангелистом Матфеем. И эта притча, конечно, именно поскольку она уже достаточно прочно вошла не только в религиозную, духовную традицию, но и в культурную нашу, не требует подробного объяснения. Я бы скорее наоборот, дорогие друзья, вместе с вами подумал о том, насколько оправдано это объяснение и что для себя мы могли бы вывести из этой притчи ради пользы нашей духовной. Совершенно общее, вошедшее в практику толкование этого текста состоит в том, что, конечно, человек, оказавшийся в конце концов в небрачной одежде, это человек, который являет нам недостоинство. Его недостоинство отражено во внешнем виде. Но тогда возникает у нас с вами традиционный вопрос, а что означает отсутствие брачной одежды у этого самого недостойного человека? И есть традиционный, во всех наших классических хрестоматийных учебниках содержащийся ответ. Отсутствие брачной одежды означает отсутствие добрых дел, ибо сама по себе эта притча есть не что иное, как иносказание, потому она притчей и называется, о том, как судит Господь людей, переступивших порог вечности и жаждущих, естественно, как кажется естественно, приобщиться к Царствию Божию, войти на этот самый метафорически изображенный здесь пир Царствия. Выходит дело, что у тех других людей, у которых одежды были соответствующими, было достаточно добрых дел, достаточно поступков, соответствующих христианскому призванию, для того, чтобы возлежать на этом пире и быть достойным образом принятым хозяином. Но подобная постановка вопроса, хотя, конечно, имеет место у нас многократно и многообразно, и, как я уже сказал выше, плотно уже и прочно укрепилась в нашей духовной традиции, все же заставляет нас с вами поставить вопрос, не является ли в таком случае наша с вами духовная жизнь, представленная вот в таком нарративе, то есть в некотором повествовательном изъяснении, чем-то вроде православного или христианского банкинга, что мы вот пытаемся постоянно скапливать эти добрые дела, куда-то их складывать для того, чтобы на них купить себе, приобрести некую брачную одежду для достойного вхождения в Царствие Небесное. И вот эта вот некая мистическая, я бы сказал, духовная скаредность заставляет нас с вами подумать о том, что вполне возможно есть еще какие-то другие пути для понимания этого самого евангельского текста. Я бы предложил вам, дорогие мои друзья, прежде всего обратиться к той культурной, исторической традиции, из которой эта притча была порождена. Христос говорил людям, которые, естественно, были его современниками и, естественно, знали о неких традициях, к которым он и обращается, чтобы сделать уподобление, а он уподобляет все-таки этим традициям Царствие Небесное, наиболее понятно. И если мы с вами обратимся к этому факту историческому, вот этой погруженности в практику культурную того времени, то мы с вами узнаем, что оказывается на Ближнем Востоке была особая, мы могли бы сказать, тоже это благочестивая практика некоторая, связанное с совершением брачных пиров. Оказывается, что если по-настоящему состоятельный, а здесь этот человек уподобляется царю, и это показывает его состоятельность, совершал призвание гостей за стол в связи с каким-то важным событием, в данном случае это брак, бракосочетание его сына, то он сам со своей стороны в качестве особого жеста уважения ко всем приходящим гостям предлагал им брачные одежды. Обратите внимание, прямо все наоборот выходит дело, обстоит у нас здесь по сравнению с нашим привычным нам образом действий. Не человек наряжается для того, чтобы каким-то достойным образом выглядеть на собрании подобных себе, а хозяин предлагает некоторую дорогую одежду для того, чтобы его гости выглядели соответствующим образом. Нам с вами, конечно, это сейчас трудно представить, но таковы были реалии тогдашнего времени. Эти одежды, конечно, понятное дело, отличались очень серьезно от тех одежд, которые мы с вами носим. И в каком-то смысле диапазон размеров возможного применения там был, конечно, гораздо шире, что позволяло благодаря длине их и пространности некоторые применить их гораздо более разнообразно, чем сейчас мы по фигуре часто шьем эти одежды. Но тем не менее, если мы с вами учтем эту особенность тогдашних празднований и застолий особого рода, юбилейных в частности, каких-то знаковых, то мы с вами поймем, что совсем другими красками заиграет в нашем сознании ситуация с человеком, который вошел внутрь двора празднования и не имеет на себе этой одежды. Выходит, это не его одежда, а одежда хозяина. И он отказался эту одежду принимать, тем самым вполне отчетливо выразив свое отношение и к хозяину, и к устроенному им пиру. Ну и на самом деле, дорогие друзья, все это вполне логично. Если сам хозяин пира есть никто иной, как Бог, а сын его никто иной, как Сын Божий, то есть Господь наш Иисус Христос, совершивший искупление, а брачные вечери есть не что иное, как, с одной стороны, Царствие Божие в каком-то глобальном, эсхатологическом, вневременном или послевременном измерении, то в нашем измерении житейском здесь и сейчас представленном нам это не что иное, как преддверие и предвкушение будущего небесного Царствия, которое мы все с вами ощущаем и которому являемся сопричастны в таинстве Божественной Евхаристии. И логично тогда, что мы не можем с вами сделать никаких поступков, которые бы дали нам этой брачной, достойной одежды. Есть только одна инстанция, один источник, который способен эту брачную одежду нам даровать. Это сам Господь Бог. Он нам дарует эти одежды, подобно тому, как делал это хозяин в древнем ближневосточном регионе. Это правда так. Мы ничто не можем сделать для Бога, для того, чтобы стать более достойными. И напротив, дорогие мои друзья, мы с вами неоднократно говорили о том, что сама постановка вопроса о достоинстве приходящего ко Христу и вкушающего Его дары за Его божественной трапезой, вкушающие Его тело и кровь, есть ложная постановка вопроса. Мы не можем быть достойны Христа по определению. И даже более того, именно потому, что мы недостойны, мы приходим ко Христу, чтобы воспринять в себя Его достоинство. Одежда, о которой идет речь в таком случае, есть не что иное, как святость. И у нас нет с вами внутри органа, который бы генерировал эту вещь, эту субстанцию, если хотите, святость. Святость – это то, что принадлежит Богу. Это Его божественная энергия. И от Него Он уделяет нам этой энергии. Это действие переходит на нас и меняет нас. Мы можем облачиться таким образом в святость. Но для этого мы должны признать свое недостоинство, признать свою духовную нищету, прийти ко Христу, не с осознанием, что теперь-то я собрал достаточное количество правильных поступков, я все правила вычитал, я все посты соблюдал, и уж теперь-то я наверняка достоин того, чтобы подходить к божественной трапезе и вкушать от нее. У меня есть теперь правильная одежда? Нет, не об этой одежде речь. Речь идет о той одежде, которую сам Бог только способен нам дать. Это одежда, дорогие мои, в каком-то смысле является печатью нашего с вами избранничества. Это не внешняя одежда, естественно, хотя некоторые одежды у нас используются в богослужении, но это скорее, если хотите, символическое выражение того, что что должно быть содержанием нашей с вами духовной и в прежнюю очередь литургической жизни. Это тоже внешнее выражение этой печати. Об этой печати нам сказал сегодня апостол Павел. Отрывок из второго послания к Коринфянам мы сегодня читали. И он говорит, что тот, кто нас избрал и запечатлел нас, там буквально приложил своей печатью, есть никто иной, как Бог, который дал нам, а не мы приобрели себе своими трудами, залог духа в сердца наши. Залог чего? Вот этого будущего единства с Богом во Христе, будущего вхождения в Царствие Небесное и непрестанного пребывания там. И вот в связи с этим, дорогие мои, я бы хотел бы еще на некоторое время удержать ваше внимание в связи с идеей, неким концептом печати, очень широко распространенным в последнее время, в том числе в русском православном христианстве. Когда у нас речь идет о неких духовных печатях, то, как правило, само это словосочетание воспринимается в отрицательном контексте. У нас даже есть особое поветрие, периодически возрождающееся и существующее как бы по синусоиде, то угасающееся, то вдруг вновь вскипающее в сознании наших с вами единоверцев, касающее такого словосочетания, как печать Антихриста. Все время пытаются люди увидеть, нет ли в этом или ином феномене или явлении этой самой печати Антихриста. Обратите внимание, что само по себе словосочетание это абсолютно антибиблейское. Нигде в Библии не сказано о никакой печати Антихриста. Сказано о том, что будет даваться начертание, почувствуйте разницу, тем, кто в свое время не устоит в вере и присягнет Антихристу. Начертание, как некая подпись, но не печать. Печать в священном тексте принадлежит по-настоящему владыке, а владыка всяческих есть Бог. Именно поэтому вспомните, например, другую притчу о блудном сыне. Когда блудный сын возвращается, что говорит отец? «И дайте, среди прочего, перстень на руку его». Не кольцо, а перстень с печатью, которой он запечатывает все документы. Это признак власти, наличия этой печати, находящейся на перстне. И эта практика, кстати, до сих пор существует на Ближнем Востоке и даже в некоторых христианских традициях. Она сохранилась, пускай в измененном виде. Поэтому именно потому, что печать — это символ, это выражение, явление власти, поэтому настоящая подлинная печать принадлежит только Богу. Поэтому так и говорит апостол, что запечатал нас своей печатью Бог во Христе. Это даже и литургически нам тоже с вами было явственно. Явлено, только мы с вами это забыли, потому что большинство из нас были крещены в совсем, мягко сказать, юном возрасте, когда после крещения священник совершает над новокрещенным особое таинство миропомазания, он помазывает его священным миром и произносит слова «печать, печать дара Духа Святого». Вот что есть подлинная печать. И она неразрывно сопряжена с тем, что внутри. А внутри — это тот самый залог Духа, который дал Бог в сердца наши. Это наше с вами призвание. Наше с вами призвание всегда стремиться к единству со Христом. Всегда помнить о том, что мы с готовностью должны воспринять все божественные дары и не ставить себе никаких препонов для приобщения ко Христу. Потому что в конечном счете, если мы с вами посмотрим, опять же, вернемся теперь к этой притче, то единственной причиной, единственным барьером, который мешает людям войти в единство со Христом в Его Небесном Царстве, это их собственные желания. Потому что евангелист с этого начинает. Звал многих, и буквально сказано, и не хотели прийти. Вот третий стих. И не хотели прийти. Вот, оказывается, что мешает людям соединиться с Богом. Не хотят они прийти. Мы с вами можем приобщиться и к этим людям. Мы тоже вдруг обнаружим, что мы не хотим прийти. Да не будет с нами сего. И далее, если мы учтем то обстоятельство, которое было сказано выше по поводу дарования одежды, то мы с вами таким образом можем понять, что не захотел этот человек воспринять эту одежду, но с дерзновением отнесся к владыке всячески. И этого пусть с нами также не будет, дорогие мои друзья. Я призываю всех вас помнить о своем высоком христианском призвании, которое неразрывно сопряжено с осознанием собственного недостоинства. И с жаждой Христа, который един способен осветить нас, дать нам подлинные дары Духа Святаго, облачить нас в подлинную одежду святости и запечатать своей подлинно святой печатью. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.